«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Ну что, самое время для того, чтобы начать наслаждаться прекрасностью мира.
Прекрасным миром, да.
Да, Ирина Молотова, Алексей Тимофеев, Ирина Молотова, журналист «Арте».
Это я.
Да, всем привет. Ну что, орг-моменты традиционные, Рутюб-канал. Каждый день несколько раз в эфире я напоминаю вам и призываю подписываться для того, чтобы не пропускать ничего важного и главного, для того, чтобы не пропускать прямые трансляции, в общем, материалы наши. Пожалуйста, подпишитесь, да? Давайте сегодня сделаем все-таки 9500. Вот сейчас 9349 подписчиков. Нужно всего лишь ничего. 150 человек. Все равно ни черта не делаете, все равно субботний день прекрасный, мир прекрасный. Поэтому, ну, зайдите два клика, господи, подпишитесь, да и все, что с вас убудет, что ли. Помимо этого, ну, ждем ваших вопросов, комментариев по темам, которые будем обсуждать. Сегодня день насыщенный, у нас поездка насыщенная, горячая. Для этого есть телеграм-канал «Радио Спутник», для этого есть WhatsApp 968-766-3311, 968-766-3311 и телефон прямого эфира 951-0566, код города 495, 951-0566. Ну что, все, поехали по нашей повестке. Да?
Да,
завтра первый тур.
Большой-большой день. Правда, для Франции, да.
Да,
выборы президента. Вот, начнутся. Они, кстати, идут две недели у них. То есть такое длительное время на размышления, мне кажется, им дается. Типа посидел, посмотрел, может быть, даже поспрашивал соседей, типа, сюжо, как вы, как проголосовали? А мы не можем им рассказать, но вообще Макрон и так далее. Вот я поэтому удивилась, как бы целых 14 дней. Это достаточно такой большой срок. Ну, в общем...
Но ты слышала, да, что ожидается минимальная явка
да.
на выборах? В общем, французы как-то...
Ну, у них талоны вводят. Ну, как, ну какие да. выборы? Они в очередях стоят за подсолнечным маслом, оказывается.
Вот видела так. этот мемчик в интернете из французского магазина под подсолнечным маслом, под ценником с подсолнечным маслом, надпись на французском языке. Ну, такое это, как это называется? Пират-маркетинг.
Ага, да,
типа,
да, да.
не нравятся цены, да. закрой рот, слава Украине.
Да, я видела. Да. Ну вот.
Ну да.
Прекрасный способ.
Еще, знаешь, нет, кажется, мы сейчас, конечно, будем говорить с экспертами.
Да, и с экспертами.
Я к тому, что кажется, что исход выборов предрешен уже. Нет? Нет у тебя такого ощущения?
У меня оно было буквально до вчерашнего дня, потому что я что-то начала видеть много сообщений о том, что, в принципе, мадам Ле Пен-то, Мариночка, она начинает немножечко как бы выходить вперед. Хотя еще, мне кажется, вчера совершенно однозначно было понятно, что у Макрона явные преимущества. Но тут вот я читаю, что даже в журнале «Политика», а, как известно, в журнале «Политика», который американский, ничего никогда просто так не появляется, пишут, что Белый дом обеспокоен возможной победой Ле Пен на выборах президента Франции.
Угу.
Вот. А если Белый дом чем-то обеспокоен, то значит
этого не случится. Да.
Либо этого не случится, либо очень большая вероятность, что так оно и может быть. Вот, но они сделают, конечно, все, чтобы этого не случилось, потому что они очень любят Макрона. Насколько я помню, его предвыборная кампания первая, ее строили люди, которые во многом строили, конечно, не всю полностью, и не только они, но те, кто участвовал в предвыборных гонках Обамы.
Угу.
То есть это прям так,
ну,
так,
да,
так
да.
рука
его
руку
же...
моет, да.
И его причисляли самое... к глобалистским этим структурам, к той
да.
самой демпартии. В общем, это часть
да.
этого либерального мира, неотъемлемая такая, неотъемлемая
Абсолютно.
Часть. Но вот из того, что мне удалось прочитать, критикуют его, что Макрон использовал ситуацию на Украине для того, чтобы слиться с предвыборных дебатов. Ну, типа, я занят, у меня тут дела-то поважнее.
Да, так
сказать,
он,
да?
он предвыборную гонку начал гораздо позже, чем все остальные. То есть было такое впечатление, даже, опять же, люди говорили о том, что такое впечатление, что в выборах он не участвует, потому что там уже все вовсю, и Марин Ле Пен, и Зимур, и еще кто-то. И только, значит, наш Эммануэль разъезжал и звонил Путину, и разъезжал по разным местам, заездом в Киев. Ну вот как будто выборы, это не про меня, это не для меня. Ну вот все-таки, да.
Ну как там, Кесарю Кесарева, да.
Макрон.
Да, ну что, будем подключать эксперта.
Я думаю, да, послушаем человека, который все-таки в этом варится.
Да, больше разбирается, чем мы. Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, эксперт по Франции Евгений Осипов с нами на связи. Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Александрович, ну вот мы с Ириной говорим, я сказал о том, что, судя по всему, итог выборов предрешен. Ирина говорит, что до вчерашнего дня у нее тоже было такое ощущение, но сейчас якобы Ле Пен наступает на пятки действующему президенту Франции. Так ли это?
Да, по последним опросам разрыв между Макроном и Ле Пен сократился до 1-2%. И даже по опросам во втором круге тоже примерно такая же разница. Но при этом исход выборов все равно во многом предопределен, потому что во втором туре Макрон по-прежнему будет большим фаворитом. В этот раз, конечно, у Марин Ле Пен больше шансов, чем 5 лет назад, и отрыв не будет во втором круге таким чудовищным, как в прошлый раз. Я напомню, что в 2017 году Макрон набрал 66% во втором круге. И, в общем-то, это было таким унижением для Марин Ле Пен. В этот раз такого и близко не будет. Но говорить о том, что у Марин Ле Пен появляются какие-то реальные шансы на победу, пока все-таки преждевременно.
А что ждет Макрона в случае победы? Ну, точнее, даже уже не в случае, а вот он выиграет. Дальше, какие перспективы у этого молодого и перспективного политика европейского, собственно, в родной стране?
Я думаю, что Макрон в случае своей победы, которая почти гарантирована, продолжит движение в правую сторону. Макрон, если кто-то помнит, он начинал-то вообще в социалистической партии и считался политиком левым, но постепенно двигается в сторону центра, а сейчас уже можно даже сказать, что он постепенно становится таким политиком правым, то есть скорее такой правый центр. И вот как раз-таки рост популярности Марин Ле Пен заставит Макрона обращать все большее внимание в сторону правых идей. И, наверное, вот те реформы, которые Макрон будет проводить в ближайшие 5 лет, они будут как раз носить такой правый характер. Ну, если говорить о том, что его ждет, вы знаете, сейчас совершенно непредсказуемое время, не только во Франции, но и везде. Поэтому я думаю, что сам Макрон не очень представляет, что его ждет. Но надо иметь в виду, что Макрон, в общем, один из самых стабильных политиков в Европе. Если мы посмотрим, в 2017 году он в первом круге набрал 24%. Он как раз и сегодня, в общем, набирает все те же 24-25%. То есть это политик, который действительно пользуется, ну, довольно стабильной популярностью во Франции. Совершенно понятно, кто за него голосует. Макрон четко защищает интересы своего электората. И в этом смысле его политическое будущее, в общем, довольно спокойное, скажем так. Да? Но все зависит уже, конечно, от внешних факторов, а они непредсказуемы.
Хорошо, такой вопрос. А вот многие говорят, что Макрон метит на место Меркель. Ну, то есть он хочет быть негласным лидером Европы. Есть ли у него шансы на это или все-таки нет?
Ну, Макрон, безусловно, метит на место Меркель, на место лидера Европейского Союза. Каковы его шансы? Ну, вы понимаете, конкурентов-то у него, в общем-то, не так много.
Ну, как бы да.
Понятно, что Олаф Шольц, скажем, в ФРГ, пока политик гораздо более слабый, чем Ангела Меркель, и не пользующийся такой же поддержкой, как Ангела Меркель. Макрон, как я уже сказал, в общем-то, политик со стабильной поддержкой, поэтому у него есть шансы на лидирующие позиции в Европейском Союзе. Другое дело, что это не совсем тот Европейский Союз, на который рассчитывал Эммануэль Макрон. Он-то хотел быть лидером сильной, единой Европы, которая действительно едина, которая стабильна, которая независима, которая расширяет свою сферу влияния, которая независима от других держав. Сегодня мы видим, что этого нет. Европейский Союз, в общем-то, зависим от Соединенных Штатов Америки. Макрон будет пытаться в ближайшие 5 лет проводить какие-то такие большие реформы и внутри страны, и в Европейском Союзе, но для этого нужно единство всех стран, а пока, в общем, до этого далеко.
Я, знаете, хотел еще поговорить с вами про Марин Ле Пен, коснуться. Вчера, по-моему, ну, в общем, на днях Макрон там раскритиковал Моравецкого, польского премьера. Якобы вот тот поддерживает Марин Ле Пен, а сам Моравецкий, по словам Макрона, там антисемит, преследует ЛГБТ, даже вызвали там в Варшаве французского посла, так сказать, да, и так далее. Но В этой связи мне позиция Марин Ле Пен, вот вчера я тоже там остановился на ней, мне показалось, как какой-то... Ну, мне показалось, что она странная, да? Мы помним обвинение ее партии, ее лично там в каких-то связях с Кремлем, она проводник идей Кремля во Франции, получала деньги якобы и так далее, и тому подобное. Хотя сама она отмежевывается сейчас от России. Она выступает за санкции, но только за те, которые не ударят по карману французов. Вот можно ли условно, я так сказать, да, тут тоже надо быть, конечно, дипломатичными, в нынешних условиях называть Марин Ле Пен, ну, пророссийской. Ну, я прошу прощения за терминологию, в кавычки все берем. Да,
да. Конечно.
Вы знаете, Марин Ле Пен всегда сама, вот когда ее спрашивали, является ли она пророссийским политиком, всегда отвечала, что она политик профранцузский. В том смысле, что она защищает позиции французов. Марин Ле Пен вряд ли можно назвать в полной мере пророссийским политиком, тем более в нынешней ситуации, когда, в общем-то, ни один крупный европейский политик просто не может себе позволить поддерживать Россию. Правда, да, это может закончиться быстро, да, и все может вернуться, но Марин Ле Пен никогда не была пророссийским политиком. Она французский консерватор, можно даже сказать, французский националист. Для нее союз с Россией является сиюминутным и конъюнктурным. То есть вот, да, в определенный период времени для нее важно и полезно развивать связи с Россией. Но не более того. Хотя, конечно, для нас Марин Ле Пен гораздо более удобный политик, чем, скажем, Эммануэль Макрон.
А по поводу вот этой поддержки со стороны Польши Марин Ле Пен и вообще правые... Вы говорите, что Макрон вот сейчас будет править. Но ведь есть там практически крайне правые политики в лице Марин Ле Пен. Ну, не знаю, там Орбан, и Венгрия, и Польша. Как смотрят? Для них вообще важен результат выборов? И насколько они действительно поддерживают сейчас вот альтернативного кандидата?
Конечно, польская партия «Право и справедливость» и Виктор Орбан в Венгрии, конечно, это те политики, которые поддерживают Марин Ле Пен во Франции, потому что у них очень схожие взгляды на будущее Европейского Союза. То есть это определенный тип интеграции в Европейском Союзе, который прежде всего базируется на все-таки национальном суверенитете и отказе от дальнейшего делегирования национального суверенитета в пользу брюссельских органов. И здесь, конечно, каждая страна очень важна, тем более Франция, которая, в общем, один из лидеров европейской интеграции. Поэтому, безусловно, Польша и Венгрия хотят, чтобы Марин Ле Пен победила во Франции. Это будет сильный удар по федералистским структурам в Европейском Союзе. Но, опять же, да, для этого Марин Ле Пен нужно победить, а до этого далеко.
Ну, я вот читаю, если это, конечно, так и есть, что Польша вообще замораживает отношения с Венгрией в связи с ее позицией по Украине, так что там еще неизвестно, чего они хотят на
самом деле. И вот поразительно, здесь тоже вот эта история...
Да, они между собой договориться не могут, какая там Франция.
Еще совсем недавно, на прошлой, что ли, неделе, тот же самый Моровецкий говорил, упрекая немцев, говорил, что Германия является главным тормозом для принятия серьезных антироссийских санкций. А Венгрию защищал. Говорит, да Орбан-то вообще ни при чем. Это все там французы, немцы.
Французы с немцами. Да, вот Польша разошлась в последнее время что-то.
Но ее время. На самом деле сейчас, конечно, время Польши.
Да. Наконец-то. Ну, сначала, конечно. Мы все сами знаем, кто у нас солирует по всем парламентам в мире. Не будем насыпать, но покажем пальцем. Да, Польша на втором месте. А у меня такой вопрос. Насколько вероятны новые акции тех же, например, желтых жилетов вот после выборов и победы Макрона? Это мы увидим это снова когда-нибудь? Или это уже, в общем-то, такой, ну, уже сдувшийся номер, уже не актуально? Выдохлись они или все-таки нет? Или они опять начнут? Все-таки французы любят протестовать и умеют это делать красиво. Вот, поэтому вот будет это опять в скорости или нет?
Но новые социальные протесты во Франции будут с огромной вероятностью, я уверен, что они будут на протяжении почти всех последующих 5 лет. Макрон к этому готов. Связано это будет с тем, что во Франции, как и по всей Европе, нарастают кризисные явления в экономике, падает покупательная способность, она и до этого, в общем-то, была проблемной в Европе. И, конечно, собственно, падает уровень жизни французов. Плюс к этому главной темой следующих 5 лет для Макрона будет пенсионная реформа. Пенсионная реформа – это всегда во Франции очень сложная вещь. Это, безусловно, приведет к массовым акциям протеста не только желтых жилетов, а, что хуже для Макрона, профсоюзов. Франция все-таки страна профсоюзов, где они контролируют, ну, фактически весь рабочий класс. Это будут, как и раньше, безусловно, массовые манифестации, не работать будут поезда, самолеты, то есть 100% будет. И Макрон как раз это прекрасно понимает, поэтому, собственно говоря, отложил пенсионную реформу, которую он обещал провести в предыдущие 5 лет, отложил на будущее, чтобы сначала переизбраться, а потом уже бороться с этими социальными протестами.
Давайте на секунду прервемся, после чего продолжим наш разговор.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-951-05-66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс 7-968-766-33-11.
Ирина Молотова, Алексей Тимофеев в студии. На прямой связи с нами старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, эксперт по Франции Евгений Осипов. Евгений Александрович, еще раз здравствуйте. Завершили мы предыдущий блок на вызовах, которые стоят
совершенно
перед...
Совершенно верно. Профсоюзы, протесты и прочие про предстоящие у свежеизбранного еще раз президента, скорее всего, Макрона. А еще вот такой момент. Что там у них будет с Корсикой, как вы думаете? Он же обещал им чуть ли не какую-то безумную автономию, что-то еще. Вот как это все обстоит? Есть ли какой-то шанс у Корсики? Или так, поболтали и бросили?
Корсика – это очень сложный вопрос для любого французского политика. То есть это переплетение давних исторических проблем. И, конечно, после того, как, по сути, убили в тюрьме лидера корсиканского сопротивления Ивана Колонна, то для Франции ситуация очень обострилась на Корсике. Французское правительство, в общем, довольно необдуманно пообещало автономию Корсики, потом перестало это обещать. То есть сегодня ситуация на Корсике неопределенная. Но все-таки говорить о том, что это прям будет вот главная тема для Макрона в ближайшие 5 лет, вряд ли. Корсика не очень готова сегодня к тому, чтобы вести какую-то реальную борьбу за независимость, скажем. Да? То есть они готовы к борьбе за автономию в рамках Франции. До независимости далеко, там не готовы к этому местные политические силы. Но понятно, что вот эти события, которые сейчас на Корсике происходят, и довольно неоднозначная реакция французского правительства на них, в общем, подталкивают Корсику к тому, что постепенно там вот эти автономистские и сепаратистские силы могут становиться популярнее. И со временем эта проблема для Франции, соответственно, будет усиливаться. Но, наверное, это все-таки не... ближайшие там несколько месяцев или год. Это все-таки более отдаленная перспектива.
А у меня вот два вопроса, точнее, два направления для нашей беседы, которые мы еще не успели обсудить. Это Великобритания в первую очередь, да? Вот что будет, так сказать, и вообще чего ждет и ждет ли чего-то Великобритания от выборов во Франции? Мы помним обострения, которые были там в прошлом году, и сосисочные войны, и рыбные войны, и обзывательства просто в прямые. Ты дурак, не ты дурак, между
и
Джонсоном.
И перекидывание мигрантов с одного берега Ла-Манша на другой, да. Да, да.
Давайте на этом остановимся. В общем, чего ждет Великобритания?
Вы знаете, если бы не, скажем, события на Украине, да, то я бы сейчас с полной уверенностью сказал бы, что, безусловно, франко-британские отношения переживают кризис, и выхода из него в ближайшее время нет. Но все-таки события на Украине стали настолько серьезным испытанием для Европы, а в экономическом смысле они могут стать еще большим испытанием в ближайшее время, если все-таки, да, будут нарастать проблемы в энергетическом секторе, то все вот эти вот противоречия, которые были между Англией и Францией, или там между Польшей и континенталь, и там, скажем, Францией, да, они все-таки сегодня второстепенны. Поэтому я думаю, что пока не окончится специальная военная операция на Украине и пока не войдет в какое-то русло стабильное, да, вот эти все обсуждения энергетических вопросов, то здесь никакого развития франко-британского кризиса не будет. Все-таки большие политики в Европе сейчас понимают, что для них вот очевидный раскол в Европе нужно скрывать и всячески его избегать. А вот когда вот эта активная фаза кризиса пройдет, тогда, конечно, снова проблемы начнутся, и, безусловно, у Франции и Британии очень разный взгляд на будущее Европы. И, собственно говоря, когда Макрон постоянно рассуждает по поводу необходимости, например, там, общих европейских сил вооруженных,
вот, да,
или по поводу большей интеграции экономической между европейскими странами, это в том числе ответ на Брекзит и на, в общем-то, недружественную политику Великобритании в отношении, прежде всего, Франции и Германии в том числе.
Да, вот вы предвосхитили правильное ударение, да, в этом сложном слове. Мой вопрос, я, собственно, об армии хотел поговорить. Мы же тоже не забыли, да, вот эти реплики Макрона о смерти мозга НАТО и прочее, о необходимости действительно создать европейскую армию. Но сейчас, помимо всего прочего, именно... Ну, наверное, можно назвать там, перед Европой стоит некий военный вызов в связи с проведением специальной операции на Украине. В этом смысле как будет развиваться Франция? Будет ли еще больше интеграция, может быть, не интеграция, а финансирование Североатлантического альянса? Или действительно в Европе впору задуматься о создании собственной армии? Мы же слышали, там и немцы, так сказать, да, говорят, что хватит нам стесняться, нам нужна мощная, сильная собственная армия, мы будем полагаться только на свои силы. В общем, в этом смысле, ведь, слушайте, ну Франция огромная страна,
безусловно,
один из членов Совбеза, страна с ядерным оружием и так далее. Вот насколько...
Важный игрок, да, абсолютно.
Да, насколько с военной точки зрения вот сейчас для Франции какие вызовы стоят?
Ну, понимаете, в некотором смысле большие европейские страны сами создали для себя вот эту военную тревогу сегодня. Да, ведь в действительности военная операция России на Украине очень мало затрагивает, скажем, Францию или Германию. То есть это вопрос трактовок. И, конечно, европейские средства массовой информации при поддержке своих правительств сами загнали себя в ситуацию, когда вот это вот чрезмерное нагнетание ситуации на Украине привело к тому, что теперь они вынуждены сами же отвечать на это нагнетание, которое сами же и организовывают. И в этом смысле, конечно, они должны сегодня прийти к тому, что надо увеличивать расходы на оборону. Причем понятно, что, скажем, там страны Прибалтики и Польша будут настаивать на том, чтобы это происходило исключительно в рамках НАТО. При том, что очевидно, что, скажем, там Франция и Германия будут скорее выступать за рост расходов именно на европейскую оборону, потому что они прекрасно помнят, что еще несколько лет назад в Соединенных Штатах Америки президентом был Дональд Трамп, который, в общем-то, недвусмысленно намекал на то, что Америка будет уходить из Европы постепенно. И никто не гарантирует европейцам, что на следующих президентских выборах в Америке снова не сменится власть, и опять эти разговоры не поднимутся. Так что да, французы будут выступать за создание европейских сил. Здесь есть такой, ну, довольно негативный сценарий, скажем, в будущем, маловероятный, но есть. Ну, например, да, если все-таки ситуация на Украине закончится каким-то миром, да, и подписанием договора, скажем, и мы уже, российское правительство и российские переговорщики уже говорили, что Россия официально не выступает против вступления Украины в Европейский Союз, то есть, да, мы категорически против вступления в НАТО, но мы, в общем, не против вступления Украины в Европейский Союз. И вот здесь, конечно, если когда-нибудь, я в это совершенно не верю, да, но если вдруг Украина все-таки получит статус, ну, как минимум, ассоциированного партнера с Европейским Союзом, то, конечно, здесь тут же пойдет тема создание европейских сил вместе с Украиной.
Да,
да, это... То есть это будет способом обойти вот эту вот, да, ситуацию с НАТО. То есть это будут, в общем-то, те же самые игроки на самом деле.
Ну да,
и но не в рамках НАТО, а в рамках Европейского Союза.
Игроки и грабли.
Я думаю, что Франция и Германия попытаются этой ситуации избежать, но такая перспектива существует. И да. Нам, как вот России, да, тоже стоит оценивать, стоит учитывать эту перспективу.
Да, эти риски. Спасибо вам большое. Огромное. Очень интересно. Старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, эксперт по Франции Евгений Осипов. Впереди трехминутный выпуск новостей, а мы вернемся после него.